Глава 3. Император Александр I. Наследник Павла I, старший сын его, великий князь Александр Павлович, был любимейшим внуком Екатерины Великой. С самого раннего детства он был предметом самых нежных попечений ее, от которых не могли отвлечь ее и важные государственные занятия. Она находила время даже на то, чтобы сочинять для него детские рассказы и повести. Как скоро настало для него время учения, она выписала в воспитатели ему образованнейшего из ученых парижских Лагарпа. А когда великому князю исполнилось 15 лет, императрица начала уже заботиться о том, чтобы избрать своему любимцу еще при жизни своей достойную супругу. И через год потом великий князь в 16-летнем возрасте своем вступил в брак с прелестную во всех отношениях принцессою Баденскую Луизою, названную при миропомазании Елизаветою Алексеевною. Эта молодая чета была радостью и счастьем последних 3 лет жизни императрицы. Такая, можно сказать, беспредельная привязанность не могла не произвести в сердце Александра Павловича от природы очень чувствительным такой же взаимной любви. И действительно, великий князь так любил свою великую бабку, что при вступлении своем на престол объявил в первом манифесте своем, что принимает обязанность управлять по законам и по сердцу Екатерины II, шествовать по ее премудрым намерениям. И вследствие того все части управления, обращавшие на себя особенное внимание Екатерины, обратили такое же внимание и Александра. Одною из главных забот Екатерины было распространение между подданными ее просвещения. И новый император точно так же считал своей первой обязанностью улучшение всех тех учебных учреждений, которых планы были составлены при Екатерине, но не приведены в исполнение по недостатку денег. Сюда принадлежали преобразованные из главных народных училищ и учрежденные во всех губернских городах гимназии. Распространено также число малых или уездных училищ для первоначального же образования, основаны приходские школы. Кроме того, для приготовления учителей учреждены педагогические институты в Москве и Петербурге, и 2 новых университета – в Петербурге и Харькове. Важные улучшения сделаны были также и в духовных училищах, а для увеличения средств их возобновлено было право, данное церквам Петром I, на исключительную продажу восковых свечей. По гражданскому ведомству в первый же год царствования Александра сделано было одно из важнейших преобразований. Учреждение постоянного государственного совета вместо прежнего, созывавшегося только в особенных случаях. В следующем 1802 году учреждены были и министерства, заменившие прежние коллегии. Число всех министерств сначала было 8 – военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения. Главными советниками государя, как по этим важным преобразованиям, так и вообще по всем государственным делам, были в это время самые приближенные к нему лица – Новосильцев, Черторыйский, Строганов и Кочубей. Спустя несколько времени, а именно в 1806 году, к ним присоединился, или лучше сказать еще более, сблизился с государем Спиранский, покровительствуемый Кочубеем, и своими необыкновенными способностями возвысившийся из сельскосвященнических детей до звания государственного секретаря. Ему поручено было окончательное устройство и даже преобразование первоначальных учреждений как министерств, так и Государственного совета. Но эти занятия внутренним устройством государства, так много способствующие счастью его и потому столь приятные чувствительному сердцу и образованному уму Александра, часто прерывались войнами, которые молодой император вынужден был вести почти с первых же лет его царствования. От первой войны, которая предстояла ему как наследнику императора Павла, объявившего ее, от войны с Англией, Александр Павлович отказался, надеясь, что этим отказом сохранится общий мир в Европе. Но он ошибся. Первый консул Франции Бонапарт провозгласил себя в это время императором и для увеличения как своей империи, так и своей славы делал беспрестанно новые захваты то у того, то у другого из европейских государей, так что вооружил против себя почти всех их. Император Александр, по примеру бабки и родителя своего, не мог не подать помощи оскорбленным владетелям. В 1805 году он помогал Австрии, но неудачные распоряжения австрийских генералов заставили снова русских потерпеть вместе с ними поражение при Аустерлице и заключить с французами невыгодный мир. Вслед за этим поражением австрийцев пруссаки явились как бы мстителями за них и в 1806 году объявили войну французам. Император Александр вынужден был и на этот раз идти против французов как союзник Пруссии. И в этой войне счастье было на стороне Наполеона. Несмотря на помощь русских, почти вся Пруссия была завоевана в несколько недель, и самый невыгодный мир заключен был в Тильзите в июне 1807 года. По этому миру император Александр уступал императору французов Ионические острова, признавал братьев его королями Неаполитанским, Голландским и Вестфальским, признавал герцогство Варшавское, составленное Наполеоном из польских областей, и за все эти уступки получал только Белостокскую область. Россия не могла не согласиться на этот мир, потому что в том же году стараниями Наполеона и Турция была восстановлена против России. И хотя война с нею шла довольно успешно, но разделение войска русского на две армии, конечно, не могло не быть выгодно для Наполеона во время его войны с Пруссией. Тильзитский мир доставил ему еще одну важную для него выгоду – свидание с императором Александром, с которым он по новым политическим видам своим желал сблизиться. Это сближение совершилось. Александр не мог не отдавать должное справедливости Наполеона как человеку, положившему конец безумным беспорядкам Франции. Наполеон со своей стороны не мог не уважать высоких качеств Александра, тем более что он желал приобрести его расположение как такого государя, с помощью которого он мог покорить своему влиянию последних оставшихся у него врагов в Европе – англичан. Не имея такого флота, с которым он мог бы вступить в открытую войну с сильную на море Англией, Наполеон хотел уничтожить торговлю ее и для этого запретить для английских кораблей и даже для английских товаров все гавани континентальной Европы. Во всех местах, где только были французские войска, эта система уже приведена была в исполнение То есть все английские товары забирались и сжигались. При тильзитском мире и Россия должна была отчасти принять эту систему, хотя она была вовсе невыгодна для ее внутренней торговли, потому что, заперев свои гавани для английских кораблей, она лишалась большого вывоза своих сырых произведений. Кроме того, Тильзитский мир доставил императору Александру нового неприятеля. Шведский король Густав IV, ненавидевший Наполеона, так недоволен был уступчивостью России, что тотчас после заключения Тильзитского мира объявил ей войну, в которой отличились особенным мужеством русские генералы Багратион и Барклай де Толли. Первый перешел со своими отрядами из Аба по льду на Аладанские острова и завладел ими, а второй сделал такой же переход из Вазы на шведский берег Умеу. Последний переход был особенно замечателен, потому что происходил по льдам Ботнического залива под 64 градусами северной широты и при 30 градусах мороза. Это смелое дело решило судьбу войны. Народ шведский, видя, что русские уже вступили в страну их, а король упорно желал продолжать войну, начатую без всякой основательной причины, и продолжал не только с одной Россией, но объявил еще другую с Англией, начал так сильно роптать, что Густав IV принужден был отказаться от престола. Преемник же и дядя его, Карл XIII, тотчас заключил мир с русскими в Фридрихстагме 5 сентября 1809 года. И по этому миру вся Финляндия до реки Торнео присоединена была к России. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокман.